Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Паспорт для Европы или российский? Своего рода состязание решил устроить российский вице-премьер Дмитрий Рогозин. Молдавская ГРЭС заявила о возможном сокращении на 40% поставок электроэнергии на правый берег Днестра. И беседа с минской правозащитницей Еленой Тонкачевой о том, как может повлиять конфликт в Восточной Украине на белорусское общество. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
Диалог с Тирасполем должен развиваться, независимо от того, какое правительство будет в Молдове. Об этом заявил в пятницу вечером действующий вице-премьер по реинтеграции Виктор Осипов. Как передает агентство ИПН, в телеэфире Осипов сказал, что угрозы Тирасполя об ограничении свободы передвижения для жителей правобережья Днестра, проявление отчаяния приднестровских властей в условиях обостряющегося экономического кризиса. В связи с этим он уточнил, что Кишинев не будет возражать против российской помощи Приднестровью, но это должно быть сделано прозрачно с уведомлением молдавского правительства. Тирасполь пригрозил ранее введением визового режима для граждан Молдовы и заградительной 100% пошлины на молдавские товары. Торговые отношения России и Молдовы будут зависеть от позиции Кишинева по российским миротворцам. Такое заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Рогозин в ходе выступления в Госдуме. С точки зрения Рогозина, проблема, цитирую, в том, что в Кишиневе не с кем говорить, так как власть там постоянно меняется. В Приднестровье дислоцировано около 1500 российских военных в составе оперативной группы войск. Кишинев считает, что их нахождение на территории Молдовы противоречит Конституции страны, поэтому неоднократно требовал совместно с ОБСЕ, Евросоюзом и Соединенными Штатами их вывода. И также на слушаниях в Госдуме Дмитрий Рогозин заявил о намерении предложить парламентариям упростить процедуру предоставления российского гражданства жителям Приднестровья, рожденным после 1991 года. Киев и Москва готовы продолжить переговоры в формате 5+2 по урегулированию приднестровского конфликта, заявил во вторник в Кишиневе спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию посол Радойко Багоевич после встречи с политическим представителем Кишинева по приднестровской проблематике Виктором Осиповым. По словам Виктора Осипова, Кишинев ждет, что Тирасполь осознает необходимость вернуться за стол переговоров, так как есть еще проблемы, по которым нужно договариваться. Российский концерн «Газпром» приостановил в среду поставки газа на Украину после того, как Киев заявил о прекращении закупки российского голубого топлива в результате неудачных переговоров по скидкам на газ, в ходе которых Украина надеялась сохранить условия поставок природного газа на период от 3 до 6 месяцев. Компания «Нафтогаз» заявила, что по-прежнему будет обеспечивать транзит российского газа через Украину для остальных европейских потребителей. Страны, которые ценят мир, должны объединиться перед растущей агрессией России, а также со стороны боевиков террористической организации «Исламское государство», заявил сенатор-республиканец Роджер Уикер в интервью «Свободной Европе». «Ответ на агрессию России в Украине должен быть решительным и последовательным», добавил сенатор. Уикер, который также является и сопредседателем Хельсинской комиссии по правам человека в Конгрессе США, сказал, что поддержка, которую оказывает Россия сепаратистам в Грузии, Молдове и в Украине, как и аннексия Крымского полуострова, нарушают все принципы Хельсинских соглашений и Хартии Организации Объединенных Наций. Сенатор Уикер заявил при этом, что российский народ может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов Америки, но, вероятно, потребуется смена режима для того, чтобы и Россия обрела свободу. Российско-американские отношения, несмотря на разногласия, остаются важнейшим фактором обеспечения стабильности и безопасности в мире, говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина президенту США по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки, который отмечался 4 июля. Путин добавил при этом, что диалог необходимо выстраивать на основе принципов равноправия и взаимного уважения интересов друг друга. После аннексии Крымского полуострова России России обмен репликами между Москвой и Вашингтоном стал жестче. В прошлом месяце секретарь Совета безопасности России обвинил Соединенные Штаты в желании уничтожить Россию как государство.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Итак, российский вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о намерении обратиться в Государственную Думу с предложением упростить процедуру предоставления российского гражданства жителям Приднестровья, родившимся после распада Советского Союза. В настоящий момент российский паспорт могут получить жители левобережья Днестра, родившиеся до 1991 года и к этому времени не принявшие другого гражданства. Как оценивают эксперты намерения Дмитрия Рогозина, выяснила Диана Рейляно, рассказывает Юлия Михайлова.
Приднестровские документы не позволяют жителям левобережья Днестра выезжать за пределы региона. Следовательно, если люди хотят найти работу или поступить на учебу в других городах за пределами Приднестровья, им нужен паспорт признанного государства. Большинство отдают предпочтение гражданству Республики Молдова или Российской Федерации. С апреля прошлого года, когда был введен безвизовый режим с Евросоюзом для обладателей молдавских паспортов, интересы жителей Приднестровья к молдавскому гражданству заметно вырос. Статистика, которой оперирует Министерство информационных технологий, показывает, что с апреля 2014 года и до начала текущего года более 70 тысяч граждан с левого берега Днестра обратились за биометрическими паспортами, и спрос на документы все время растет. В какой степени все большая привлекательность молдавского паспорта в глазах жителей Приднестровья дает Москве повод для беспокойства? Спросили мы аналитика института ВИИТОРУЛ Корнела Чурю.
Россия всегда считала себя вправе вмешиваться для защиты соотечественников в ближнем зарубежье. Мы не должны слишком зацикливаться на этом, потому что у нас похожая ситуация складывается с Румынией. Сегодня борьба за граждан и за гражданство разворачивается именно с акцентом на привлекательность, а не на какие-то ограничительные меры. Следовательно, Молдова не в силах блокировать инициативы России в этом направлении. Поэтому нужно продолжать работать в плане молдавского гражданства, ставшего довольно привлекательным после введения безвизового режима.
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин выступает за существенное упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Приднестровья, так как, цитирую, «отсутствие этого положения в российском законодательстве подталкивает их к приему какого-нибудь молдавского, румынского или болгарского гражданства». Конец цитаты. Опасения кремлевского чиновника, председатель ассоциации «Промолекс» Ион Маноли, считает беспочвенными.
Для жителей Приднестровья получить российское гражданство, и не только российское, и прежде не было проблематичным. Российская Федерация всегда благоприятствовала этому процессу. Всем известно, что несмотря на запрет, вернее, отказ молдавских властей открыть российское консульство в Тирасполе, оно работало там, скажем так, полулегально. Выдача российского гражданства в Республике Молдова, особенно на левом берегу Днестра, была поставлена на конвейер.
В настоящий момент на российский паспорт могут рассчитывать жители Приднестровья, родившиеся до распада Советского Союза и к этому времени не принявшие иного гражданства. Решение упростить процедуру получения российского гражданства для молодежи, рожденной после 1991 года, может быть интересно населению, считает политолог из Бендер Григорий Воловой.
Вы сами знаете, почему. Во-первых, это рынок труда, это рынок возможностей, это, по большому счету, определенные гарантии на будущее. Я не вижу здесь особых проблем в том, что, к примеру, Россия только сейчас начинает этот вопрос будировать в Молдове и в Приднестровье в частности. После 91 года этот вопрос как-то не был решен более детально. Поэтому мне кажется, что надо идти по принципу, если человек желает принять гражданство той страны, которая была на территории Советского Союза, Россия предоставляет такие же возможности, к примеру, и Румыния, ну почему бы и нет?
Так как приднестровские паспорта не позволяют жителям выезжать за пределы региона, мы попытались узнать у случайных прохожих паспорт какой страны они предпочитают с учетом сегодняшних реалий.
У нас уже гражданство России. Так мне выгодно, так мне удобно.
Даже не знаю. Сейчас стоит такой выбор, и тоже не можем принять решение. Выберешь молдавское, с одной стороны, можешь ездить за границу, да, но с другой стороны, работы нету.
Я бы, скорее всего, выбрал молдавское. Ну, во-первых, мне кажется, что там больше перспектив в плане учебы, и, во-вторых, безвизовый режим, который позволяет мне летать в любые точки Европы, не создавая мне трудностей с визой. В-третьих, даже можно сказать, что у меня вся семья находится в Молдове. Ну, Россия тоже, конечно, хорошо, но для меня приоритеты Молдовы были лучше.
Кроме приднестровского, у меня есть российское еще. Ну, потому что у меня мама из России, и родственники живут в России, в Курской области.
Выбрал российское гражданство. Потому что сейчас то, что творится на Украине, это вообще ни в какие рамки не влезает. Поэтому я за Россию только российское гражданство. Остальное я не признаю ни молдавское, ни украинское.
Конечно же, российское. Ну, во-первых, я патриот России. А во-вторых, мне кажется, эта страна самая благоприятная вообще.
То гражданство, которое у меня есть, наше, приднестровское.
Какое есть? Российское. Да, потому что оно у меня есть. Получается, что изначально оно у меня было как СССР.
Мнение случайных прохожих, встреченных нашим корреспондентом на улицах Тирасполя и Бендера. Крупнейший дистрибьютор электроэнергии в Молдове «Газ Натурал Феноса», который покрывает около 70% территории страны, заявила о задолженностях поставщику молдавской ГРЭС, контролируемой российской группой «Интер-РАО». По мнению молдавского оператора, с начала этого месяца большая часть населенных пунктов рискует остаться без электричества. После заявления «Газ Натурал Феноса» последовала реакция Министерства экономики, которая уверяет, что поставки электроэнергии потребителям не сократятся. Кроме того, по требованию действующего премьера Натальи Герман, Национальное агентство по урегулированию в энергетике ежедневно будет сообщать о положении дел в этом направлении. В среду вопрос рассматривался на заседании парламентской комиссии по национальной безопасности. Подробности в материале Аллы Чапай, рассказывает Юлия Михайлова.
Компания «Газ Натурал Феноса» давно пытается убедить Национальное агентство по регулированию в энергетике, которое отвечает за утверждение тарифов, в том, что вынуждена откладывать платежи за электричество, потому что существующий тариф не покрывает его полной стоимости, а обесценивание национальной валюты обострило проблему. Власти обещали взяться за рассмотрение вопроса после местных выборов, опасаясь вызвать недовольство населения непопулярными мерами. Сейчас, по всем признакам, эта проблема выходит на первый план в списке неотложных приоритетов. В ходе заседания парламентской комиссии по национальной безопасности представитель службы информации и безопасности Андрей Паскаренко заявил, что вероятность снижения поставок молдавской ГРЭС минимальна, так как молдавский рынок единственный, на который может поставлять электричество, это компания, контролируемая группой российских инвесторов. Но, добавил Паскаренко, приостановка поставок может произойти позже, в преддверии зимы, и скорее по политическим, а не по экономическим соображениям.
Не исключены провокации со стороны Приднестровской администрации и Российской Федерации и приостановки поставок электроэнергии, возможно, ближе к зиме.
Представитель СИБА Андрей Паскаренко добавил, что ситуация в энергетическом секторе обострилась и в результате падения молдавского лея. По его словам, поставщик может требовать увеличения тарифа на электроэнергию, но должен учитывать при этом возможные социальные последствия. Глава компании «Газ Натурал Феноса» Сильвия Раду на заседании парламентской комиссии представила письмо, в котором молдавская ГРЭС предупреждает о возможном сокращении поставок на 40%. Приднестровская компания заявила, что сейчас сокращений не будет, но они возможны в любой момент, так как задолженность существует, и она будет только расти в случае, если тариф на электроэнергию не будет откорректирован. По расчетам оператора, увеличение тарифа на 60% позволит рассчитаться с долгами, которые перевалили за 1 000 000 леев и накопились, по словам Сильвии Раду, в результате обесценивания лея, так как предприятие закупает электроэнергию у молдавской ГРЭС по сегодняшнему курсу американского доллара. Члены парламентской комиссии выразили обеспокоенность тем, что в Кишиневе может повториться армянский сценарий, где увеличение тарифа на электричество вывело на улицу тысячи возмущенных граждан. Депутаты потребовали проведения аудита в энергетическом секторе Молдовы для выявления причин сложившейся ситуации. Ранее в пресс-релизе Министерства экономики отмечалось, что требования об увеличении тарифов частично обоснованы, но приведенные аргументы односторонние и основаны на продвижении корпоративных интересов. На заседании правительства действующий вице-премьер Наталья Герман потребовала от НАРЭ использовать все средства для того, чтобы избежать негативных последствий для населения. В то время как молдавские власти ставят под сомнение целесообразность увеличения тарифов для потребителей, некоторые эксперты говорят, что критическая ситуация возникла именно вследствие несвоевременной корректировки тарифов на электроэнергию. Вот, например, что думает по этому поводу эксперт в области энергетики Ион Пряжко.
Намеренно или нет, они с этим тянули более года, поэтому и сложилась критическая ситуация. В этом также есть доля вины правительства и парламента, которые оказывали давление на НАРЭ, требуя повременить с корректировкой тарифов до выборов. Все это в большей степени спровоцировали власти, которые допустили, вольно или невольно, столь резкое падение молдавского лея, что и стало главной причиной сложившейся ситуации.
Ион Пряжко сказал также, что молдавская ГРЭС и крупнейший оператор молдавского рынка компания «Газнатуралфиноса» работают через посредника. Это фирма, созданная в прошлом году в Тирасполе и зарегистрированная при сомнительных обстоятельствах в Кишиневе. Она получила лицензию НАРЭ в рекордно короткие сроки за 3 дня. Эксперт не исключает, что источник проблемы именно посредник. Другие специалисты в этой области считают, что увеличение тарифов не обосновано и что компания «Газнатуралфиноса» стремится переложить на потребителей дополнительные расходы. Но в целом аналитики единодушны в том, что правительства последнего десятилетия предпочитали закрывать глаза на существующие проблемы в энергетическом секторе, тем самым обостряя ситуацию еще больше. Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило о намерении провести публичные слушания, в ходе которых будут рассмотрены предложения по повышению тарифов на электроэнергию, но когда именно, не уточняет.
В эфире Радио Свободная Европа.
Специальный представитель ОБСЕ по приднестровскому регулированию Радойко Богоевич надеется, что официальные переговоры в формате 5+2 возобновятся до конца этого года. Об этом он сообщил во вторник под занавес своего визита в Молдову и после беседы с политическим представителем Кишинева на переговорах Виктором Осиповым. Радойко Богоевич прибыл в Кишинев после визита в Киев и в Москву, где попытался убедить посредников в процессе урегулирования в необходимости возобновить переговоры в формате 5+2. 7 июля представитель ОБСЕ побывает в Тирасполе. Репортаж Дианы Райляну в изложении Юлии Михайловой.
Посол Радойко Богоевич подтвердил готовность стран-участниц переговорного формата 5+2 продолжить диалог по урегулированию приднестровского конфликта, поскольку он приобретает особое значение в условиях политической нестабильности в регионе. На днях, уточнил Богоевич, он побывал в Москве и Киеве, вскоре собирается в Брюссель, будет держать связь и с Вашингтоном, а после Брюсселя спецпредставитель ОБСЕ вернется в Молдову и посетит Тирасполь, где попытается убедить представителей приднестровской стороны в необходимости продолжения диалога с Кишиневым, поскольку, сказал он, решения могут быть найдены только посредством диалога и с помощью всех участников формата 5+2. Посол Богоевич выразил надежду, что удастся перейти к плодотворному этапу переговоров, который отмечался в начале этого года, когда состоялось несколько встреч в формате 1+1 и двусторонних рабочих групп. Визит специального представителя ОБСЕ проходит в контексте обмена жесткими репликами между Кишиневым и Тирасполем, поводом для которого послужило письмо главы внешнеполитического ведомства региона Нины Штански посольством, аккредитованным в Республике Молдова. В частности, Нина Штански пригрозила Кишиневу введением визового режима для жителей правобережья Днестра и заградительной 100% пошлины на молдавские товары, а также закрытием учреждений подведомственных Кишиневу, расположенных на территории региона. Эти меры, отмечала в письме Нина Штански, являются ответом на экономическую блокаду Приднестровья со стороны Кишинева и Киева. Комментируя послание Нины Штански, политический представитель Кишинева Виктор Осипов сказал, что письмо стало неожиданностью и выразил сожаление по поводу того, что конституционные власти Молдовы узнали об этом только из прессы. У такого подхода нет перспективы из-за отсутствия потенциала для решения проблемы. Затянувшаяся пауза в переговорном процессе 5+2 сказывается на общей атмосфере с учетом региональных событий, кризиса в Украине. Эта атмосфера порождает страх, опасения возможных провокаций. Мы очень внимательно следим за событиями и пытаемся предотвратить обострение ситуации в восточных районах Республики Молдова. Специальный представитель ОБСЕ Радойко Богоевич сказал, что на этой неделе вернется в Молдову и отправится в Тирасполь. Дипломат надеется, что удастся убедить приднестровскую сторону вернуться за стол переговоров в формате 5+2 до конца этого года. Насколько это возможно, мы попытались узнать у тираспольского политолога Андрея Сафонова.
С моей точки зрения, остается нерешенным главный вопрос. Я думаю, что со стороны западных партнеров он будет поставлен прежде всего. А именно, это подключение к переговорам так называемой третьей корзины, связанные с вопросами статуса Приднестровья, возможного изменения миротворческого формата, вывода остатков 14-й армии в виде оперативной группы российских войск. Официально Тирасполь, если только его позиция не изменится, а останется такой, как была до сих пор, не согласится на это. С другой стороны, Москва его поддержит. Ну а Кишинев вместе с Евросоюзом, Соединенными Штатами, конечно же, будут требовать постановки именно политического блока для обсуждения. Вот пока этот вопрос не будет преодолен, пока не будет найден компромисс все-таки, что и конкретно обсуждать, мне кажется, трудно говорить о том, что возобновление таких переговоров официально возможно. Мне кажется, западные партнеры полагают, что необходимо запустить переговорный механизм поближе к тому, когда закончатся преференции для Приднестровья товаров, которые поставляются на рынке Евросоюза. И таким образом нажать немножко на Тирасполь с помощью экономических рычагов. Ну а Приднестровье рассчитывает, очевидно, на финансовую помощь России и на политическую тоже.
В настоящий момент переговоры в официальном формате 5+2 практически приостановлены. Два последних раунда прошли в первой половине прошлого года.
Белорусская правозащитница Елена Танкачева в интервью «Свободной Европе» размышляет о возможных последствиях для белорусского общества российской агрессии в Украине и российской пропаганде, считает важным предоставление Евросоюзом четкой европейской перспективы для Молдовы, Украины и Грузии. Это, по ее словам, может стать лишним аргументом для представителей гражданского общества Белоруссии, выступающих против режима Лукашенко. Танкачева считает также, что накопленный Молдовой опыт в сфере законодательства и в реформировании институтов по европейской модели крайне ценен для Белоруссии. Председатель Минского центра правовой трансформации, активный борец за свободу политических узников режима Лукашенко, правозащитница Елена Танкачева была выслана из Белоруссии в конце прошлого года. Формальным предлогом для этого стало превышение скорости на дороге. В среду Елена Танкачева участвовала в публичных дебатах на тему потенциала гражданского общества Белоруссии, организованных в Берлине. А после этого правозащитница поделилась своими мыслями с корреспондентом «Свободной Европы» Линой Грю.
Белорусское общество неоднородно. Соответственно, отношение к российско-украинским отношениям, оно тоже неоднородно. То есть вот та часть общества, которая, ну скажем, имеет определенную установку на независимость страны, на гражданское участие, на необходимость политических и демократических изменений, вне всякого сомнения, как бы рассматривает ситуацию в Украине в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов Российской Федерации, да, рассматривает как потенциальную угрозу для независимости Беларуси. Причем уже независимости не только экономической, то есть в которой мы находимся перманентно все там годы независимости Беларуси, но и, собственно говоря, как потенциальную угрозу государственности белорусской. По большому счету, белорусская власть, я полагаю, где-то на определенных своих уровнях тоже понимает эту угрозу. Но разговаривать об этом прямо с обществом они не в состоянии.
Но угроза в чем?
Ну, угроза в том, что, я не знаю, может быть, кто-то предполагал, там, например, за год до событий марта прошлого года, что возможна аннексия Крыма, да, что вот я, например, либо там мои друзья и коллеги, там, в том числе, то есть из аналитических центров и так далее, как бы такого прогноза не строили. В общем-то, все оказались перед лицом ситуации, когда ты понимаешь, что так не может быть, да, ну вот оно берет и случается, да, и тогда ты понимаешь, что ты со второй стороны, то есть имея вот Российскую Федерацию, ты начинаешь нормально себе вспоминать 2008 год Грузию с танками под горе, да, до этого ты начинаешь вспоминать Абхазию там и так далее, Приднестровье. Плюс к этому ты начинаешь смотреть сегодня на ситуацию в Армении как потенциальный как бы заход примерно туда же, да, и все это, в общем-то, приобретает такой вид, что ты думаешь, а чем ты лучше других? Это часть общества, да. Другая часть общества – это российский телевизор, который работает и который смотрит. Вот эта часть общества, ну, там, ну, не берется даже, например, то есть делать оценки или пытаться соизмерить, что то, что коснулось Украины, к примеру, может коснуться и Беларуси. Более того, вот эта вот риторика «братские народы» и все остальное, ну, вот, на мой взгляд, она уже, то есть на ситуации с Украиной, она должна перестать быть хоть сколь-нибудь приемлемой. Ну, потому что понятно, что до какого-то момента братские, а в какой-то момент как бы можно, то есть и вот так, да. И на наш взгляд, это такой момент, когда правительство могло бы начать, если не сотрудничество, то, по крайней мере, хоть какое-то взаимодействие с гражданским обществом. Потому что вопрос сохранения независимости должен являться для сложившейся нации, хочу сказать, но нельзя с политологической точки зрения, потому что нация в процессе становления, белорусская, по крайней мере, должен являться консолидирующим процессом. Но не является и, наверное, не станет таковым являться. Скорее, белорусский режим сегодня пытается продавать эту угрозу Европе, да, и немножко торговать этой угрозой в отношениях с Россией. Но это такая политическая игра, которая, в общем-то, не нова. Просто этот повод, он таким образом используется. Когда европейские политики говорят о том, что Минск выступил двигателем миротворческого процесса, ну, для меня это несколько печально звучит, потому что Минск не выступил двигателем миротворческого процесса. Минск предоставил там квартиру для того, чтобы там могли собраться. Не есть как бы Минск официальный, хоть сколь-нибудь серьезное звено в этом процессе. Вот, вот это тоже следует понимать. Посему здесь никто не, ну, по крайней мере, вот та часть белорусских гражданских организаций, к которым отношусь я, то есть это национальная платформа форума НПО Восточного партнерства, да, мы не расцениваем этот процесс в качестве серьезного сигнала официального Минска о том, что он там готов вообще жить в режиме диалогового пространства. То есть мы это не расцениваем так.
А каким, с вашей точки зрения, должно быть отношение Евросоюза к странам европейского партнерства?
Смотря за процессами региональными в рамках Восточного партнерства, наши ожидания, то есть вот как части белорусского общества, они как раз по отношению к процессам Восточного партнерства таковы, что нам важно, чтобы сегодня Европа дала более четкие преференции и сигналы для Молдовы, Украины и Грузии. Почему? Потому что если этого не случается, то нам достаточно сложно видеть перспективу европейских ориентиров для себя. И мы искренне настаиваем, в том числе на международных площадках, на том, что нам для преодоления белорусского политического кризиса необходимы четкие перспективы со стороны Европы для Молдовы, Украины и Грузии. И если их не будет, то это затрудняет наше движение в сторону преодоления политического кризиса. Тоже важно сказать, слабость, на мой взгляд, гражданских обществ восточного партнерства, всех, заключается в том, что мы не в состоянии быть более гуманистичными, чем наше правительство, даже на своей площадке форума НПО Восточного партнерства. Почему? Потому что, к сожалению, до сегодняшнего дня на этой площадке нет коллег из гражданского общества Приднестровья, Абхазии, Осетии, Нагорного Карабаха и Крыма. Там есть молдовская делегация, где нет людей из Приднестровья, Там есть грузинская делегация, где нет людей из Осетии и Абхазии. Там есть украинская делегация, где нет людей из Крыма. Ну и там есть армянская и азербайджанская делегация, никакой из которых нет людей из Нагорного Карабаха. И вот тут есть смысл подумать над тем, насколько мы дальше смотрим, чем наше правительство. Я полагаю, что наши коллеги из этих регионов нами должны быть приглашены для равного осмысления как бы региональных проблем. И если мы их забываем позвать, то, в общем-то, мы поддерживаем вот это вот анклавное как бы развитие ситуации, которое навязывает Россия, и это есть крайне неверно.
Председатель Минского центра правовой трансформации Елена Танкачева отвечала на вопросы Лины Грэу. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».